Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я здесь, в студии. И напротив меня сидит замечательный собеседник Николай Всеволодович Котрылев.
Здравствуйте.
А Николай Всеволодович, тем, кто понимает, очень известный исследователь русской литературы, филолог, который вот как-то так получилось. Я спросил вас, как представить, доктор-профессор, а вы мне на это что ответили?
Что я не доктор и не профессор. Правда, академик, но какой-то итальянской академии не очень значительный.
Понятно. Понятно. А итальянская академия присылает хотя бы спагетти?
Я езжу туда и угощают очень хорошо.
А, отлично, понятно. Ну, замечательно. Очень здорово. Значит, сфера ваших интересов – это серебряный век.
Вот, но немножко длиннее, Петр Маркович, потому что мои интересы начинаются, грубо говоря, профессиональные интересы с 1853 года, когда родился Владимир Соловьев. Я им много занимался. А кончаются практически на 20-х годах, когда Вячеслав Иванов, мой второй герой, уехал из СССР, когда уехал мой новый герой Марк Шагал из той же СССР. И, в общем, все пошло не туда и не так, как людям было бы нужно.
Хотелось... То есть философский пароход.
Философский пароход, я на нем тоже уплываю из блистательной современности.
Понятно, понятно. Ну что же, это вот бывают такие счастливые ученые, которые могут себя как бы обрамить и таким образом сказать, вот я занимаюсь этим, и все. На самом деле понятно, что рефлексия человеческая присутствует у любого мыслящего человека, и ровно поэтому я и добивался встречи с вами, чтобы вы повспоминали и рассказали, ну, о какой-то своей жизни. Хотите, пожалуйста, с детства, это удобный старт, рассказать о своем рае или не рае?
Рае, безусловно. Я не помню себя, как, в отличие от Андрея Белого, до рождения.
Я ему не верю, он антропосов.
Вот. А очень помню себя в малые месяцы, вероятно, от какие-то отрывки от рождения, ну, около года, может быть, поскольку сверху сыпались бомбы. Это было в Курске. Я войну провел в Курске, но, правда, не пришлось в анкетах сталинского образца указывать, были ли вы на время на оккупированных территориях.
А вы чего были?
Был.
Да.
Я был
Курск
под немцами.
Курск был оккупирован под немцем.
Вот, но помню бомбежки, смутно, пожар.
Наверное, как скорее в глазах взрослых, которые говорили.
Нет, у меня
слуховая
и зрительная память, которая не похожа, разумеется, на то, как снимают войну в кино. Но я вбегаю утром в дом. У дедушки с бабушкой большой дом был, своими...
Собственный.
Вероятно, мелкими ножками. Бегу до последней комнаты, я в нее вбегаю, и передо мною блеск, как будто взрослый человек, могу сказать, я вошел в комнату, усыпанную алмазами. Это окна биты лежат на... И солнце, курское солнце слепит, но по всему этому блеску, ослепительному, белые хлопья. На пианино стояло два бюста Шиллера и Шекспира, И один из
они
них...
лопнули.
Один из них оказался, поскольку гипс, белые осколки. Да. Вот такого рода воспоминания и есть. И это был рай.
Вот стоит ли сегодня на пианино у кого-то в Курске Шиллера, Шекспир, интересно? Как-то я подозреваю, что, скорее всего, нет. Понятно, время меняется, конечно, но тем не менее. Хорошо. Вот, а кто были ваши дедушка с бабушкой?
Бабушка закончила... Начинать надо, наверное, с прадедушки, поскольку это, в общем, для меня тогда это были лица. Бородатый прадедушка, который не уехал в эвакуацию, потому что оставался его любимый зять. Он был крестьянин. Угу. Но после, отслужив свои 7 лет, или сколько тогда было положено, еще в 19 веке, отцу сказал, что... деревни не останется. Обычная история и черноземных губерний, и не черноземных. Ушел в город, был мелким служащим в земстве. К 17-му году он жил на съемной квартире, но два небольших домика у него были собственные.
Интересно.
Один из них стоит до сих пор, кажется.
А с чего?
А ему выдавали 5 копеек на трамвай, а он ходил пешком.
Ну, ладно, из 5 копеек он купил 2 дома?
Ну, дальше, ведь он до 90 лет, пока не умер его любимый зять, работал. Он не мог, это был то поколение и тот тип людей,
вот
которые не могли... Я не имею
просто
никаких...
Просто интересно, откуда у крестьянина... 2 дома.
Копил, может быть, чем-то приторговывал, но во всяком случае
так,
он
да.
был необычайно работоспособен, неуемно работоспособен.
И это вполне крестьянская черта.
Да, он не мог сидеть без работы. Сколько я его помню, вот действительно до смерти деда, они вечно устраивали какие-то предприятия. Ну, скажем, в Курске можно было получить на лето какой-то участок земли, они разводили помидоры. Не картошку, а помидоры.
На продажу.
На продажу. Дед же, да, бабушка кончила уже гимназию, а дед был серб, военнопленный. Кажется, они в объеме дивизии на русском фронте сдались там, в 15-м году. Тут встретилась моя бабушка, поскольку ее любимый старший брат был начальником той службы, в которой эти сербы находились. И дед никогда не вступал ни в какую партию. Хотя как-то сказал, Кольшка, я тоже ходил с красным бантом. Но когда общее безумие, то и с бантом пройдешь. Он занимался артельным, промысловой артели. И всегда до войны, до 58-й, жил очень хорошо. Тоже был бесконечно трудолюбив.
А что за промысловые артели? Вот что мог человек, я так понимаю, что мозговитые были предки, не работали на государство, а работали на себя каким-то образом. Вот, насколько я помню, я помоложе буду, естественно, вот, я помню, что были артельщики, как раз такие первые капиталисты, они были разные, были очень богатые, кавказцы, например, да, которые шили перчатки, например, вот, я знаю, что выдавали... ткань на перчатки, а они, конечно, перчатки не шили, они шили пиджаки, вот, и это было очень модно и стильно, и куда как дороже и круче, как говорят сегодня, вот, всякие разные были схемы, но были единственные, кто, кажется, при Сталине даже существовали, это айсоры, которые чистили обувь,
нет,
это
нет.
был кооператив.
Была большая промкооперация, по крайней мере, до войны, может быть, до... Я не занимался этим как историк, я это могу только помнить, потому что я видел и обрывки разговоров, естественно, дед со мной об операциях не разговаривал, Хотя однажды взял меня на закупку вишни на Курской, трехтонка, наверное, если не пятитонка. Угу. Мы поехали, они поехали, шофер, он и я в кузове, набитым бочками. И приезжаем в деревню, ложок такой небольшой, весь вишнями. У, цыган приехал, Сергей, он черный такой. Бегут с ведрами люди. Пока не стемнеет, он принимает эти ведра, ссыпает в бочку. Первый вечер я ел вишен, разумеется, ровно...
До отвала.
До отвала. Но уже когда я ехал назад в Курск, я выбирал только очень крупную и очень черную.
Понятно.
Вот, потом ужин с крестьянским угощением, яичница, шофер с дедом выпивают. Я еще не допускался к этому удовольствию и не особенно стремился. Вот, а утром еще что-то дед принимает, принимает, а я вижу, что они с шофером начинают нервничать. Да, пора, пора, пора. Иван Родионович, езжай.
То, что вишня начинает, наверное,
нет,
плакать, нет?
Это для повидла, там, наверное, что они делают, безразлично. Я говорю, дедушка, а почему? А вон посмотри, и дальше, как у Тургенева, у кого угодно, у Пушкина, видишь, тучка. Через час здесь нельзя будет проехать. Это черноземные дороги.
Да.
И мы здесь застрянем надолго. И уже на подходе к Курску на асфальте дождик-то начался. Они
успели прочуяли.
Да. Вот. Ну, дед был и охотник, он знал природу. И в этой промкооперации, разумеется, были, как во всякой торговле, возможности хорошо зарабатывать или плохо зарабатывать. Но, ну,
в
зависимости, всяком случае,
как дело поставлено.
Да, это было... Они делали кондитерские конфеты, мороженым торговали, еще что-то такое. Вот колбасу делали, между прочим, довольно вкусную. Угу. И иногда дед уже, когда я был мальчишка, он уже не был начальником, а просто... Ну, когда с ним я шел по городу...
Все здоровались, да?
Да, все люди старше меня снимали фрошку. Здравствуйте, Иван Родионович. У него была замечательная возможность... давать людям городскую прописку, в том числе. Поэтому на его поминках было еще несколько стариков из раскулаченных. Или, скажем, спишь там летом. Я каждое лето проводил там, и слышишь стук, стук тебя будет, в то время, которое не то что 10-летний там или 13-летний мальчишка не встает, в 5-6. Екатерина Алексеевна, я тебе метку принес. Это приходили благодарные те, кого дед устроил в городе. Эти люди работали так же, как мой прадед, всегда и везде. Человек, Никита, царствие ему небесное, на деревянной ноге, на себе возил Антоновку в Архангельск, потому что там яблоки не растут.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским. Я здесь, в студии, и в гостях у меня Николай Всеволодович Котрылев вспоминает свое окружение, когда он был совсем юным человеком. Пожалуйста.
Вот, и...
То есть он сколько может человек на себе увезти? 30-40 килограмм, допустим.
Ну, наверное, больше.
Все-таки больше.
Потому что кто-то ему помогал. При себе.
Понятно.
Или картошку в Донбасс, потому что в Донбассе картошка не растет.
Да, да.
Люди не могли не работать. Это был другой
тип. И не хотели работать на фуг.
Да.
В пустоту.
Да, да.
Понятно. Ну что же, это действительно это вот тип тех людей, которые еще понимали цену заработанной копейки, заработанной по-настоящему.
Я боюсь, что этот тип, может быть, извелся уже.
Я не думаю. Я думаю, что это кому дано, что называется.
Ну, тогда спасения можно ждать только от этих людей.
Ну, да, да, наверное. Так.
Общественного спасения.
Конечно, конечно, конечно. Да, я понимаю. Ну вот, у меня есть в линии тоже крестьянин, который выкупился у барина, таская бурлацкие баржи, за 2 года до отмены крепостного права. Вот, ну, по всей видимости, я бы жалел, говорят, что не жалел вроде. Вот. Значит, хорошо. Ну и что было дальше? Вокруг.
Дальше я рос.
Вы росли уже в Москве?
В Москве, нет, вся зима, начиная с 44-го или 45-го года. Как раз я помню, как я приехал в Москву, но не помню, в каком году было. Угу. Это неинтересно. Вот, я жил
зимой в Москве. А это линия мама или папа?
Это мама. Угу. А отцовская линия... Мальчик, который пришел в Москву из Смоленской губернии к революции, у него на Зубовской площади была небольшая часовая мастерская. То есть лифт социальный работал. Ну, очень хорошо и успешно. Его не видели или не хотели видеть только всякие Ленины, Луначарские, Троцкие и все эти. Им нужен был разом перемена. Долой власть, мы здесь власть и так далее. Вот.
Ну, а иначе власть не захватывается.
Вот именно. Лучше поберечься. Вот. Дед очень быстро понял, что ничего от власти ждать нельзя, и их соседи по Зубовской площади, мы потом жили с ними в коммуналке, чудная купеческая семья была, таких небольших, но хороших, видимо, средней руки купцов. Александра Ивановна, царствие небесное, говорила: «О, Николай Андреевич был голова». Он сказал: «Нет, я в НЭП не пойду. Наших потом так трясли, а он ничего». А он устроился часовщиком в клиниках на Погодинке, там ходил, часы тогда надо было чистить, заводить, проверять, подстраивать, и числился вполне нормальным человеком, хотя, наверное, я думаю, занимался и частной починкой часов и так далее.
Я знаю такого же человека, который по больницам настраивал и мыл микроскопы.
Ну,
вот были же все-таки вот выходы из общего как бы такого строя, да? Можно было найти способ,
да.
Но человек, который это находил, он, понятно, был совершенно нестандарт, необычен. Вот. Хорошо, это здорово. А часы сохранились от деда какие-нибудь?
У меня стоят часы напольные, большие, на циферблате написано «Николай Катрилёв». Ходят.
В смысле написано?
Выгравировано. Большая, как фирменный знак такой.
Он, то есть, дедушка тоже был Николай?
Да, но я-то почему Николай?
Ну, да, да.
Вот. Я его не застал. Он умер в 40-м, я родился в 41-м. Но я его люблю. Вот по всей, по всем преданиям. И чем дальше, тем больше я благодарен ему. Я благодарен вообще обеим бабкам и обоим дедам. Но ему в определенном смысле, и в частности, я ему обязан тем, несомненно, что я христианин. Потому что в его семье все
три... Курские не были.
И курские были христиане, и этим я обязан. Но вот такому осознанному, упорному христианству, склонному к компромиссам внешним, поскольку старший... Лифт работал и при советской власти. Все трое сыновей у Николая Андреевича оказались с высшим образованием. 2 химика, 1 актер. Но старший дядька был член партии. Но он непременно ходил в храм. Все большие праздники были, семейные праздники, Пасха, Рождество. Это непременно сбор семейный, ближних родственников и каких-то друзей и так далее. Но это было все заведено Николаем Андреевичем. Он был, как я теперь, как историк понимаю, черносотенец. В лучшем смысле этого слова, потому что за «Черной сотней» и дурная слава есть, но...
И очень даже.
Да, но дед носил... Дядя, это один из дедёв, он, как же, мы сухарики носили митрополиту Макарию в Галутвинский монастырь. Это уже когда тот был на высылках. Угу. Гордиться, не гордиться, но счастье нужно испытывать, и благоговение. У меня иконка бумажная такая на картонной основе с надписью мальчику Алёше патриарх Тихон. Подлинно, потому что дед ходил в живой щит вокруг патриарха с мальчиком Алёшей, со средним сыном. То есть это был человек твердых убеждений, готовый...
Воззрение.
Забытое слово. Да. Но при этом, несомненно, я думаю, был именно государственник, потому что те же самые... Предания говорят, что, ну да, раз их сила, и они отвечают за все, я иду голосовать за пятый список. Это учредиловка, пятый список большевики. Угу. Он сразу понял, что это сила, что она надолго, не предполагал разгона учредительного собрания, естественно, в это время, а может быть и предполагал, тут уже пойди у него спроси.
Ну да, если вы его не видели.
Он... Да и тогда бы я не спросил по малолетству.
Понятно.
Его спасла рука, опять-таки ангельская, его полк, он был уже как в возрасте человек признан, какие-то резервные части, должен был штурмовать Кремль. Но родился мой папа, и дед получил увольнитель. Это когда большевики штурмовали Кремль, стреляли по Кремлю из пушек. Так что... Господь вел незамаранным, а зато вот есть предания, которыми, на которые можно только радоваться. И за то, как была заведена семья, за память всех трех сыновей, папа говорил, или бабушка, Николай Андреевич жестким голосом не велел. Так что это кусок русской жизни меня в высшей степени устраивает, и мне в нем хорошо.
Да, понятно. Ну, хорошо. А вот эта подобная история давала возможность, наверное, как-то проскользнуть незамеченными вот в сталинский террор. Потому что небольшое дело, свое, в НЭПе не участвовал, не состоял, что называется, не замечен.
Поскольку дед занимался коммерцией и при оккупации, свои 58 он получил, 5 лет.
Дед серб?
Серб, да. Угу. Остальные все прошли мимо. Естественно, годы... помнятся как годы страшные, потому что так или иначе в семье пострадало много людей от расстрела до раскулачки такой, поэтому страх был очень заметный и в то же время постоянно побеждаемый, потому что не только потому, что жить нужно, ну и тогда забудем прошлое, уставим общее. Нет, жить нужно так, как в прошлом, но не высовываться лишний раз, не буянить.
Ну да.
Потому что если что-то делать, то надо делать с пользой, а не только потому, что тебе так хочется. Поэтому пройти удалось с огромными потерями, потому что, как вся страна, весь народ, была потеряна нормальная жизнь. Но к чему бы она могла привести? К тому же безобразие, к которому пришла европейская сегодняшняя жизнь, к тому же антихристианство. Только поскольку ленинско-троцкистская, так сказать, революция была первым во времени экспериментальным и позже именно в силу кровавости, видимо, абортированным опытом построения сегодняшнего западного мира. Ленинская революция – это победа западничества, победа линии, которая идет от... которую они вели от Чаадаева, Герцена, народников и так далее. Но поскольку это было раннее, поскольку это было на русской, на российской имперской почве со всеми, значит, бедами национальных политик и так далее, здесь крови было, и поэтому народ оказался лишенным того постепенного развития, восхождения или падения, но постепенного.
А позвольте, я скажу нашим слушателям, что в нашей передаче остаемся. Мы сейчас так нырнем и вынырнем. А поэтому будьте с нами, пожалуйста.
Светлый вечер. На радио «Вера».